Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
Мы вас поздравляем с сегодняшним церковным праздником. Сегодня день памяти святого благоверного князя Александра Невского. И наш гость, вернее, наши гости сегодня в этом смысле вдвойне не случайно в нашей студии оказались, потому что у нас в гостях протодиакон Александр Кедров, регент Александра Невского кафедрального собора в Париже. Это легендарный храм русской эмиграции в Париже на улице Дарю. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
И музыковед, доцент Московской консерватории, доцент Московской духовной академии и заместитель начальника управления гуманитарных наук Российского фонда фундаментальных исследований Николай Григорьевич Денисов. Добрый вечер, Николай
Добрый
Григорьевич.
Добрый вечер.
Прежде чем мы перейдем к тем высоким материям, о которых сказал Костя, можно я, как человек, не специализирующийся в области хорового пения и в области музыки, я тоже не специалист, я дилетант, но вместе с тем каждый из нас так или иначе с музыкальной культурой сталкивается, и с церковной музыкальной культурой в том числе, когда мы заходим в храм и слышим, как там поет хор. И у меня, как у простого человека, простого слушателя, простой прихожанки, такой есть вопрос. А почему, когда мы приходим в храм и слышим то, что поет хор, мы далеко не всегда понимаем, про что там поют?
Ну, есть вопрос языка, наверное. Вы знаете, что в русском храме мы, и в русской церкви вообще, есть старый славянский язык, который священный язык, и существует с начала русской православной церкви. Вот. И этот язык, конечно, очень мало эволюционировал, но носит такое богатство и глубину содержания духовности, что в России до сих пор, и для меня, слава Богу, никто не думает о, скажем, переводе на русском языке. Вот. Я понимаю, что есть вопрос катехизиса, на закона Божия надо немножко учить детей, и развивать это духовное знание этого святого языка. Мы до сих пор в соборе в Париже, откуда происхожу, мы служим на церковном славянском языке.
Вот. Я думаю, что это даже не столько вопрос языка, потому что к церковно-славянскому языку можно привыкнуть и научиться его понимать. Во всяком случае, когда у тебя перед глазами текст, ты понимаешь, про что здесь речь. Чисто интуитивно даже понимаешь, где-то процентов 80 текста можно так понять, даже не будучи специалистом и не изучая его в специальных учебных заведениях. Здесь речь идет о другом. Непонятно, какие именно слова произносит хор. Вот в чем вопрос. Почему
зависит,
это так?
Зависит от хора, от уровня хористов и вообще зависит.
Видимо, это не всегда так.
Вы знаете, отец Александр, я поняла. Вы даже не понимаете, в чем суть вопроса, потому что хор на Рю-Дарю в храме Александра Невского в Париже считается образцовым хором в эмиграции, и к вам в храм специально привозят людей послушать, как должна звучать вот эта вот музыкальная, пласт культуры, чтобы соприкоснуться с этим фундаментальным пластом культуры. Это привозит к вам. Поэтому вы не знаете, про что я спрашиваю. Николай Григорьевич, можно я вам адресую этот вопрос? Вы живете в России и специализируетесь на церковной музыке, много что слышали, много что видите. Вы понимаете, про что я спрашиваю?
Понимаю.
Объясните, почему это
У
так?
У современных людей отношение к церкви такое, знаете, несколько потребительское.
Возможно.
Вот когда человек что-то покупает в магазине, компьютер или еще что-то, он приносит домой, он обязан изучить инструкцию. И он не возмущается, что ему нужно изучить инструкцию. А если он пришел в церковь, почему-то ему все должно быть понятно.
Да.
Но давайте все-таки заглянем вглубь историю. По преданию, в X веке князь Владимир принял православие. И повести тех времен повествуют, что началось, стал делать князь Владимир, организовывать школы для обучения детей церковно-славянскому языку. Летописи тех времен говорят, как матери сплакали, поскольку их мальчиков отдавали на обучение этому церковно-славянскому языку. Вот и порой иронично слышат, ну что этот человек знает, он окончил церковно-приходскую школу. Он окончил школу, которая говорила грамотного прихожанина для церкви. В советские годы был лозунг Ленина «Искусство принадлежит народу, оно должно быть ему понятно». Церковь – это культура профессиональная, культура письменная, и она требует подготовленного слушателя. Да, в православии у всех славянских народов существует великое богатство – церковно-славянский язык. И, уважаемые нынешние современники, случайно ли вы заходите в храм или хотите ли вы стать прихожанами? Сейчас есть интернет, есть учебники. Будьте любезны, изучите церковно-славянский язык. Второй вопрос. Что понятно, что непонятно. Ученые делят культуры на две категории. Есть культуры холодные и культуры горячие. Мы все с вами наследники европейской цивилизации, согласно которой вот у нас есть книга, в ней вся информация, мы прочли ее и знаем, о чем эта книга написана. Мы с вами пошли в оперный театр, нам дали программку, мы послушали оперы и узнали, о чем это опера. Древние культуры строились по-другому. Там нет артиста и слушателя. В этом отношении церковная культура такая, в ней нет посторонних людей. Священник совершает священное действие, певцы символизируют ангелов, которые совершают это священное действие, а люди должны быть грамотными прихожанами. Они должны молиться и понимать эту службу. И человек и в Древней Руси, и в Средневековой, и в дореволюционной России, он всю жизнь ходил в храм из года в год, молясь тем же самым праздником. Я сам занимаюсь с 1979 года экспедиционной работой. Простые крестьяне, вы можете их спросить, они вам наизусть будут читать тексты праздничных песнопений. Поэтому одна сторона понимания – это нужно изучить язык. А вторая сторона, которая адресуется сегодня ко мне и к отцу Александру – это качество пения хора. По-моему, речь идет об этом.
Об этом
как
в том
должен
числе.
Петь хор, чтобы прихожане не напрягались, не отвлекались от молитвы, а были соучастниками этого пения хора вместе с ним. Вот здесь вопрос к отцу Александру. Почему этот хор эталонный? Потому что, как-то ни странно, Западная Европа и в Англии, и во Франции, подобно фольклору, стала хранителем дореволюционных церковно-певческих традиций, носителем которых является отец Александр. А дальше он пусть расскажет, как они так разучивают песнопение, так работают над текстом, над всеми музыкально-выразительными средствами, что то, что поет их хор, понятно находящимся в храме верующим.
Отец Александр, мне кажется, что вопрос сформулирован настолько ясно и четко, что вам наша помощь, наша ведущих, помощь не нужна. Вы расскажите, пожалуйста, в чем здесь секрет?
Я не знаю, если секрет есть. Понятно, что эмиграция, первая эмиграция, поняла, что уехала и надолго вне родины. Утешение и духовное, скажем, стремление сохранить, что мы имели. Вы все знаете, что эта первая эмиграция была очень как культурная, даже элитная, и среди тех был очень образованный церковных людей. Вот. Довольно быстро после первой волны эмигрантов, благодаря труды митрополита Евлогия в Париже, основали Богословский институт Сергия Всеподворья. Вот, это в 25-м году. Вот, там шли ежедневное богослужение. Вот, у нас был специалист, особенно вот, первый Михаил Михайлович Осоргин, и потом его сын после Второй мировой войны, Николай Михайлович Осоргин, у которого я учился, и продолжал, то есть учили и имели студентов, конечно, и на ежедневной службе все студенты учили петь по-славянски, и вокруг больших книг, вот, Минея, Актоиха, и церковный книг, они следили за руку регента и учили петь каждый день этих богослужений. Вот. И это было сокровище для нас, потому что мы знаем, что из России сокровище нашей Родины потеряны, это церковной жизни. И для многих это было утешение. И те, которые учили, они серьезные и очень интенсивные учили вообще церковную культуру вообще.
Отец Александр, вы сейчас говорите о Свято-Сергиевском институте, но вместе с тем вам еще было у кого учиться. Ведь ваши дедушка и отец – это люди, которые были своего рода такими столпами музыкальной культуры, в том числе и церковной музыкальной культуры на Западе и в Париже. Квартет Кедрова – это была такая... это, в общем, слава-то до сих пор, да, она держится.
Как сегодня сказали бы, культовый ансамбль.
Да, вот правда.
Культовые музыканты.
Сформулировал, снял прям с языка.
Но что интересно, что было три поколения ансамбля Кедрова. Вот, я как последнее поколение пока. И дедушка Николай Николаевич Кедров, отец, как его знают, как композитор. Николай Николаевич Кедров, сын, мой папа. Они оба родились в Петербурге и эмигрировали в 23-м году в Берлин и потом во Франции. Действительно, был очень известный квартет. Но квартет Кедрова сначала, это был, ну, исполняли светские произведения. Оперные арии, русские романсы и фольклор, народные песни, правда, на очень высокий уровень академический. Вот. И особенно после эмиграции, то есть уже в Европе, квартет Кедрова интерпретировал, исполнял церковные музыки. Вот, и это волнение, которое я вам объяснил вот только что, внушил новую миссию у квартета Кедрова. И дедушка действительно начинал вообще обогащать репертуар квартета, церковные песнопения. И тогда очень много сочинил для квартета. Вот эта культура, конечно, существовала в семье. После войны мой папа продолжал квартет Кедрова. Но я его знал до 16 лет, потом он скончался. И все эти архивы, и, конечно, вес культуры и совести этой культуры я носил в руках. И поэтому, имея музыкальное образование, и после того я учился на Сергиевском подворье, я принимал как, скажем, святую миссию продолжение этого церковного песнопения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протодиакон Александр Кедров, регент Александра Невского собора в Париже и Николай Григорьевич Денисов, музыковед, доктор искусствоведения, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я бы, знаете, вот о чем хотел спросить. Мы еще вернемся и углубимся, может быть, больше в историю собора и в историю музыки. Давайте сейчас представим себе на секунду человека, который вот входит в православный храм, возможно, не зная много о богослужении, может быть, он зашел из любопытства или зашел по пути куда-то, ему стало интересно. И он слышит потрясающей красоты музыку. Он пока не понимает слов, он не знает, что это богослужение, но сердце ходит ходуном от того, как поет хор. Вот с вашей точки зрения, с церковной, с богословской точки зрения, если угодно, это нормально? То есть ли у музыки церковной вот такое просто чисто эстетическая, чувственная функция, или все-таки больше к словам, больше к смыслу, а музыка лишь оформление, ну, лишь в кавычках?
Нет, если разрешаю, немножко отвечаю. Понятно, что церковная музыка, она может быть очень разной, но есть там традиции. Вот, мы об этом говорили во время съезда, который только что проходили.
Мы поговорим еще о съезде обязательно.
И поговорим об этом. Вот, действительно, вы знаете, вот я, который живу на Западе, столько западных людей принимал православие из-за красоты. За красоту
богослужения.
Вот. И красота выражается, понятно, через хор, через, ну, конечно, ну, духовные церемонии, то есть вообще атмосфера православного богослужения. Вот. И хор, и музыкальный час, который не только эстетический издалека, тоже духовный, несет и внушает душу человека. Вот. И поэтому вот вы говорили вначале о понятии слов вот, в церкви. Может быть, не понимаешь сразу, и даже второй день, и третий раз тоже. Но, тем не менее, есть какое-то кормление духовное, которое необъясняемое. Вот. И мне кажется, что духовные, музыкальные традиции носят тоже это питание, понимаете? Вот. И человек, который нуждается в духовной, скажем, духовности, он это почувствует и принимает как действительно свидетельство небесной жизни.
Николай Григорьевич, а можно вам адресовать тот же самый вопрос, но только с небольшим уточнением? Если я правильно поняла Костю, то речь идет не только о красоте богослужения, она не ставится под сомнение, ее необходимость, да, она очевидна. Но здесь же ведь речь еще и о том, что может быть именно такое душевное переживание, эстетическая составляющая, эмоциональное восприятие музыки будет мешать духовной сосредоточенности.
Или помогать, наоборот.
Или, наоборот, или станет помогать.
Важным элементом духовного опыта.
Это разные вещи.
Вот расскажите.
Как... Музыка как вид искусства – это особый вид искусства, и вряд ли какое еще искусство обладает такой силой воздействия на человека. На одном международном конгрессе я слушал доклад о какой-то восточной музыке, где вот самый почетный музыкант один раз в жизни садится играть на инструмент, и он должен закончить эту игру кончиной своей. Но не будем говорить. Давайте будем говорить о славянской нашей природе. Когда-то были восточные славяне, которые приняли христианство. У нас это было не драматично, поскольку это пришел церковно-славянский язык. Но вот этот момент, что в православии принято только капельное пение. Вот, давайте разделим музыка и все-таки пение. Почему? Много раз мне задавали такой вопрос. Человеческий голос – самый совершенный музыкальный инструмент, поскольку это творение Бога, а не рук человеческих. А каждая религия доказывает истинность своего учения. И все те искусства, которые принимают участие в богослужениях, должны доказывать эту истину. Но так случилось в истории, что этническое мышление восточных славян только вокальное. У восточных славян в нашем фольклоре 90% всех наших песен чисто вокальные. Поэтому это все очень гладко наложилось. Славянская душа по своей природе поет вообще. Второй момент. Вот когда сейчас началось сращивание взаимодействия светских людей и церковных людей, не всегда здесь получается понимание. Да, светские музыканты привносят уровень профессионализма, а церковные регенты и певчи доказывают другое. В церкви, простите, не музыка как вид искусства. В церкви присутствует молитва, воплощенная в музыкальные звуки и обращенная к Богу. И это не одно и то же, что звучит на концертной эстраде. Но действительно, вот мы люди, живущие в России, Россия богатая страна во всех отношениях, в том числе в отношении музыкальной культуры, не ценим это богатство. Я уже вчера об этом говорил. В 2001 году мне пришлось общаться со знаменитым митрополитом Антонием Сурожским. И я ему задал вопрос, как вам удалось в годы Холодной войны в Англии организовать епархию Московского патриархата из англичан? И он сказал, да, я понял, что мы не выживем. Я пошел на BBC, стал читать проповеди о православии. И увлеченные этими проповедями англичане стали приходить в русскую церковь. Не понимая языка, они вообще русское православие воспринимали через церковную музыку. Музыка переросла свою значимость, она оказалась катехизатором, апостольским служением, через что люди пришли в русское православие. В советские годы, в годы патриарха Пимена, как ни странно, был расцвет пения в Троице-Сергиевой лавре, была такая антисоветская катакомбная церковь. И когда некоторые из членов попадали в лавру, услышав хоть раз пение хора под управлением отца Матфея, больше не уходили из Русской Православной Церкви. В чем специфика вообще церковной музыки у каждой церкви, у каждого народа? В церковной музыке воплощается молитвенная душа этого народа. В этом отличие церковной музыки от музыки какой-то мирской или какой-то еще иной. И об этом еще знали в древности. Ведь вот отец Матфей говорил, в церкви все иное. В церкви даже мусор выносится в отдельное место. Или в экспедициях я встречал вот разваленный храм, там какие-то доски, а старушки мне говорят, нельзя брать эту доску, здесь все святое. Вот в какое сознание, какое сакральное отношение было к дому Бога.
Вы знаете, я готова согласиться с каждым вашим словом, но вопрос у меня в голове по-прежнему остается. Иногда заходишь в храм на службу, и настолько избыточным кажется пение некоторого, там, одного хора или другого, там, в одном, другом храме. В третьем нет, а в третьем оно такое, знаете, аскетичное. И думаешь, а как правильно? Или вот это многообразие, оно таким и должно быть, кому что больше нравится, и нужно выбирать там для себя. А если, к примеру, это один храм на весь город, тогда там регенту какой выбрать вариант? Такой, знаете, барочный стиль, где много разных переливов, витиеватостей и так далее, и так далее. Или выбрать стиль такой, знаете, вот строгий, сдержанный, чтобы пение было проникновенным, но в то же время, ну, как сказать, ну, аскетичным действительно таким. Как здесь быть? Среди экспертов какое мнение бытует? Как все-таки правильно?
Об этом как раз речь шла на съезде, потому что после 91-го года
просто,
началось...
Давайте мы просто поясним, что недавно состоялся всецерковный международный съезд регентов в Москве, где со всей, не только России, но и всей территории Русской Православной Церкви со всего мира приехали люди, которые занимаются профессионально, постоянно церковным пением, церковной музыкальной культурой, и несколько дней они свои вот темы творческие обсуждали. Наши сегодняшние гости тоже, конечно же, были участниками этого съезда регентов.
После 91-го года началось бурное открытие храмов, не хватало священников, а служба не может быть вообще без клироса, без регента, без певчих. И, конечно, и священники порой довольствовались тем, кто к ним пришел, кто согласился. Некоторые музыканты считали, что они все знают, они понимают. И вот та пестрота, выступала хорошо Светлана Ивановна Хватова, которая вообще занимается вопросами современной церковной музыки, и клиросной, и той, которую пишут композиторы. Конечно, некий винегрет творил сейчас в большом изобилии. И задача съезда была как раз призвала к тому, что и священноначалие, и какая-то комиссия, которая должна быть создана, вырабатывать некие ориентиры, некие правила, где, вот вы говорите, где должен быть аскетичным, а где должен быть витиевато и барочным. Но, простите, в Исаакиевском соборе знамя нараспев звучать не будет. Все гармонично, согласно своей эпохе. Или там сейчас есть рьяные сторонники возрождения знамя нараспева. Нельзя ломать устоявшиеся традиции храма и вводить что-то новое. Все должно быть разумно. Но в церкви нужно делать все по благословению священноначалия. А вот дальше пусть говорит отец Александр.
Да, нет, вы очень хорошо поставили вопрос. По-моему, нельзя говорить, надо туда идти или туда. Я, правда, древние распевы и употребление, скажем, как вы говорите, аскетические, то есть более, как может быть, суровые, но автентичные напевы церковные, внушает глубину и духовности, естественно. Где более барочный или, скажем, более современный, или западный, или протестный песнопение, как мы называем,
Вы поясните, пожалуйста, портесное песнопение, то, что там многоголосие.
Да, вот, многоголосие. Вот. И, как вы знаете, в 18-19 веке в России было очень сильное влияние западного стиля, то есть песнопения. И композиторы начали имитировать либо итальянский стиль, либо немецкий. Вот. И эти, конечно, очень славный композитор сочинили церковной музыки в этом стиле. Это стиль все продолжает существовать в русской традиции везде. Это понять, что это был пример, образ и стиль, например, кафедрального собора в Париже, потому что тогда строили храм, и это было вообще традицией. И эта традиция продолжается. Но это не мешает, что мы теперь добавим и другой стиль песнопения, и было возвращение к традиции, например, иконописцы. Вот, мы знаем, что даже иконы этой эпохи, о которой только что говорил, больше похожи на портреты, чем на действительно автентичные иконописные стили. Вот. И музыка тоже терпела это, ну, имела такое влияние. И было возвращение к традиции. Вот. Это известно, что в начале 20 века синодальная московская школа хотела возвращаться на старые напевы, к знаменному распеву. Вот. И композиторы, вот, Смоленский, вот, и потом Костальский, Чесноковый, употребляли этот материал, то есть старые напевы церковные, чтобы избавиться от западного стиля и возвращаться к источнику церковной музыки. Ну, они и гармонизовали, иногда пели очень как простой гармонизация на двух и трех голосов, иногда более, скажем, гармоническим манере. И чтобы стиль остался, распев древний тоже звучал в церкви, И какой-то компромисс сделать с силой традиции и возвращения к источнику песнопения. Вот поэтому это вопрос очень трудно разобраться. Туда идти, туда идти. Вы знаете, в истории монашества, я совсем в другом, ну, сюжет иду, но где-то это недалеко. Как монастырский центр собрались и строились вокруг духовника. Это дух старца, духовника, который собрал первый монахов, вот, и они выбрали той, дух этого святого, который их вел к Царству Небесному, понимаете?
Точно вот. Так же и с музыкой, получается, можно
Я бы
выбирать.
Сказал, что в храме есть музыка, есть действительно росписи, есть иконы, есть и священник. Поэтому, например, там, можно сказать, хор мне не нравится, но такой батюшка, такой святой, понимаете? Вот. Или наоборот, вот там, ой, как внушительное песнопение, такое древнее, автентичное, но там диакон фальшиво поет. Вот. А что лучше? Понимаете? А каждый по-своему, и, наверное, где-то по промышлению Бога разнообразные формы возможны и доступны, и надо считаться с слабостью человека. Но немножко мы пошли на другой теме.
Я как раз рада, что вы этот момент прояснили. Спасибо большое. То есть вариативность, она все-таки, она возможна, и более того,
наверное,
даже хорошо, когда она
наверное,
есть.
Наверное, полезна. Вот. Понятно, что монастырское песнопение не всем доступно. Потому что люди имеют разные стремления, другой уровень духовности. И хоть мы знаем, что монастырское песнопение самый настоящий, самый духовный, это понятно. Но для многих людей, которые далеко от церкви, вот об этом говорили в начале,
это может быть слишком
сурово,
высокая
немножко,
планка.
Да,
да.
Тяжело. Вот.
Спасибо вам за это разъяснение. Мы продолжим разговор буквально через минуту. И я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера протодиакон Александр Кедров, регент Кафедрального собора Александра Невского в Париже, и Николай Григорьевич Денисов, доктор искусствоведения, музыковед, педагог и специалист по древнерусскому пению. Через минуту вернемся. Здесь Константин Мацан и я, Алла Митрофанова.
«Светлый вечер» на радио «Вера».